Здравствуйте, вы слушаете дневное шоу на радио Крым Реалии. Как всегда, в 13.00 по крымскому времени, с понедельника по пятницу. В эфире сегодня для вас работаю я, Елена Римовская. Сегодня будем говорить вот о чем. Расскажем о новостях, связанных с коронавирусом в Крыму. В Севастополе стало известно о том, что в связи с угрозой распространения коронавируса решили продлить отопительный сезон. Основную часть нашей программы мы посвятим ситуации на рынке нефти. Последние несколько дней наблюдаем мы в некоторых случаях даже беспрецедентное явление. Вот поговорим о том, что происходит и какое влияние это может оказать на жизнь крымчан. Начнем с новостей, но я напомню, что вы можете нас слушать на 105.9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Кроме того, трансляции наших эфиров доступны на YouTube-канале Крым Реалии и на Facebook-странице Крым Реалии. Вы можете заходить туда, слушать нас и смотреть, и оставлять свои комментарии непосредственно под трансляциями. И звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
В Крыму 5 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению этой инфекции сообщил подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов.
Значит, сегодня ситуация не такая хорошая. Значит, у нас за истекшие сутки 5 инфицированных. Двое – это предыдущие очаги семейные. Один человек – это в железнодорожной больнице находится. То есть, но был в пневмонии госпитализирован и был, но уже на него было обращено особое внимание. Хотя случай заражения, то есть, скорее всего, это был Бахчисарайский район, получается. И два случая – Сакский район и Джанкойский район.
Как рассказала на заседании штаба глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, круг контактов по новым зараженным составляет 111 человек. Таким образом, всего по состоянию на сегодня в Крыму 51 подтвержденный случай заражения COVID-19. В Севастополе уже 19 случаев заражения коронавирусом. Об одном случае стало известно вот буквально перед нашим эфиром. Как сообщил на своей странице в Инстаграме исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев, пациента перевели с обсерватора «Изумруд» в инфекционную больницу, так как он был в контакте с другим пациентом, у которого подтвердился COVID-19. Количество инфицированных коронавирусом в мире по состоянию на 22 апреля составляет уже более 2,5 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные университета имени Джонса Хопкинса. Всего от COVID-19 умерли уже 177 445 человек, выздоровели почти 682 тысячи. В Крыму фиксируют дефицит противовирусных препаратов и рост цен на ряд лекарств. Об этом сообщила на заседании штаба 22 апреля российский министр социальной политики Крыма Елена Романовская.
В наличии 312,5 тысяч масок. Цены колеблятся от 24 до 40 рублей. Поступлений за последние дни не было. Тем не менее, это достаточное количество, которое сегодня Крымфармация имеется. По жизненно важным препаратам, по мониторингу Росздравнадзора, нарушений порядка ценообразования не было выявлено. И по состоянию на 20 число, они еще мониторинг у них был последний на 20 показатели, повышение розничных цен зафиксировано всего на 0,5%. Мы не наблюдаем резкого роста цен, но тем не менее противовирусные аппараты все равно периодически наблюдаются в дефиците.
Также Елена Романовская сообщила, что в оптовых организациях антисептические дезинфицирующие средства в наличии, цитирую, в ценовом диапазоне от 18 до 700 тысяч рублей в зависимости от дозировки, формы и наличия внутри различных препаратов. Напомню, что до конца апреля в Крыму и Севастополе действует режим повышенной готовности, он предусматривает и максимальную самоизоляцию граждан. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сказал не возвращать из-за границы крымчан без предварительного их письменного согласия на помещение в обсерватор. С таким требованием 22 апреля российский глава Крыма обратился к главе управления Роспотребнадзора по Крыму Наталье Пеньковской на заседании оперативного штаба. К таким мерам, как поясняет Аксенов, побуждает поведение некоторых прибывших крымчан, которые отказываются ехать в обсерваторы. Он также предупредил, что отныне после заграничных поездок предусмотрено принудительное помещение прибывающих в обсерватор. Напомним, что ранее Сергей Аксенов рассказывал о том, что из Индии не могут вылететь 30 крымчан. Похожие сообщения касались и Таиланда, но вот несколько дней назад стало известно о том, что возвращают все-таки из Таиланда группу крымских туристов.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
На материковой части Украины по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6592 случая заражения COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. В течение 21 апреля получено 467 сообщений о новых подтвержденных случаях. Всего 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет, это 85%. В России за последние сутки выявлено 5236 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб этой страны по борьбе с распространением новой инфекции. С начала вспышки болезни вирус на территории России обнаружен у почти 58 тысяч человек. Большинство инфицированных в Москве. В городе введен карантин и запрещены поездки на общественном транспорте без уважительной с точки зрения властей причины. За прошедшие сутки умерли 57 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Общее число умерших с начала эпидемии COVID-19 в России – 513 человек. Выздоровели уже 4420 человек. Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться на фоне рекордного падения спроса и дефицита свободных емкостей для хранения сырья. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в среду 22 апреля. Так, июньские фьючерсы на марку Brent на лондонской бирже рухнули на чуть более 17% до $15.98 за баррель. Это минимальный уровень с декабря 1999 года. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 7,5% до $10.71 за баррель. Спред между актуальными контрактами на марке Brent и WTI составляет $5.27 в пользу марки Brent. Ранее на этой неделе майские фьючерсы на нефть WTI, торги по которым истекли вчера, рухнули почти на 300%, опустившись до минус $37 за баррель. Аналитики предупредили, что если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире еще быстрее, цены на Brent последуют вниз за WTI. И подробнее о том, что происходит на рынке нефти, мы поговорим сразу после новостей, потому что действительно новости необычные, и попытаемся с нашими гостями эфира разобраться, что же происходит.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Министерство образования и науки Эстонии отзывает учебник английского языка, в котором Крым указан как часть территории России. Издательство должно будет исправить размещенную в учебниках 2 года назад карту мира, сообщает эстонский портал телерадиовещания ИРР. В 2018 году издательство «Студиум» выпустило учебник английского языка в серии «I love English» с картой мира, где аннексированный Крым определен как часть территории России. Это обнаружили представители Конгресса украинцев в Эстонии, которые в апреле этого года обратились в издательство и Министерство образования и науки этой страны. Канцлер Министерства образования Эстонии Март Лайдмец заявил, что, цитирую, информация в учебнике неверна, потому что Эстония не признает оккупацию и аннексию Крымского полуострова. Конец цитаты. Как пишет эстонский портал, директор издательства сожалеет об инциденте и уверяет, что речь идет о, цитирую, досадном недоразумении без злонамеренного умысла. В Сенате Соединенных Штатов Америки заявили о беспрецедентном вмешательстве России в выборы в этой стране в 2016 году. Глава Сенатского комитета по разведке, республиканец Ричард Берр и вице-председатель комитета, демократ Марк Уорнер, представили новый доклад, содержащий анализ выводов, предоставленных разведкой США относительно вмешательства России в президентские выборы в 2016 году, сообщает украинская служба «Радио Свобода». Глава комитета Ричард Берр заявил, что комитет, цитирую, «не увидел причин оспаривать выводы национальной разведки». По его словам, один из важнейших выводов заключается в том, что агрессивное вмешательство со стороны России должно рассматриваться как новая норма. Это цитата. «Масштаб и агрессивность российского вмешательства носили беспрецедентный характер», отметили члены Сенатского комитета по разведке. Тут можно напомнить, что в 2016 году по итогам президентских выборов президентом США стал Дональд Трамп. Газета The New York Times, комментируя новый доклад, отметила его убедительность. Выводы, содержащиеся в докладе, опровергают отвечают давно высказываемым Трампом и его союзниками обвинения в адрес оппонентов, что они якобы обнаружили предвзятость и были настроены против него. И тут стоит напомнить, что Россия ранее, руководство России опровергало любую информацию о том, что Россия якобы могла вмешаться в американские президентские выборы в 2016 году. Этот доклад в России пока не комментировали.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Подконтрольные России власти Севастополя продлевают отопительный сезон в городе, чтобы предотвратить распространение острых респираторных вирусных инфекций и коронавируса. Об этом в комментарии корреспонденту «Крым. Реалии» рассказали сотрудники управляющих компаний, обеспечивающих работу котельных в микрорайонах многоэтажных многоквартирных домов. В частности, диспетчер одной из управляющих компаний сказал, что распоряжение отключать отопление пока не поступало, несмотря на потепление на улице. Сотрудница российского департамента городского хозяйства Севастополя указала на то, что решение об окончании отопительного сезона в городе зависит от департамента здравоохранения. В предыдущие годы местные управляющие компании завершили отопительный сезон в Севастополе в середине апреля, еще до наступления даты, указанной в распоряжении российского правительства города. Власти Симферополя объявили об окончании отопительного сезона 22 апреля. Российские власти Крыма решили сократить численность штаба так называемого народного ополчения. За это решение проголосовало большинство членов подконтрольного Кремлю Совета министров Крыма. Далее цитата руководителя аппарата Совмина Ольги Дугаренко. Цитирую, данный проект постановления подготовлен службой по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма в связи с необходимостью оптимизации работы штаба народного ополчения. Конец цитаты. При этом она не уточнила, насколько уменьшится штат так называемых ополченцев. 23 февраля 2014 года было создано 10 рот так называемой самообороны Крыма, две из них казачьи, и всего в этих структурах участвовало более 2000 человек. После формирования российских органов власти в Крыму так называемое народное ополчение превратилось в государственное казенное учреждение под названием Крымский штаб народного ополчения Народной дружины Республики Крым и вошло в состав службы по мобилизационной работе при российском правительстве Крыма. Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта. Украинские органы прокуратуры расследуют несколько дел в отношении участников так называемой самообороны как Крыма, так и Севастополя. В Забайкальском крае России загорелся заказник Цасучейский бор на площади 730 гектаров. В тушении заказника принимают участие 89 человек и 26 единиц техники, сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов. Как объяснили в российском ведомстве, огонь перешел в тайгу из степи. Краевые власти также сообщают, что изначально в возникновении пожара виноваты неизвестные поджигатели. Сейчас их ищут оперативники, будут возбуждены уголовные дела. Всего в Забайкалье зарегистрировали 7 пожаров на площади почти 5000 гектаров. В тушении пожаров участвуют 234 человека. Ну и возвращаемся к украинским новостям. Крымский дом, который находится в Киеве, проводит конкурс лучших крымских фото в социальных сетях. Условия конкурса опубликованы на Facebook-странице организации. Далее цитата. «Каждую неделю будем публиковать подборку лучших фото на своих страницах в соцсетях, а по окончании карантина выберем лучшие фотографии для фотовыставки в Крымском доме». А вы можете ознакомиться подробнее с этим заявлением на Facebook-странице Крымского дома. Напомним, что ранее в Крымском доме проходила акция «Соль Украины», где была представлена фотовыставка журналиста и ведущего радио «Крым Реалии» Тараса Ибрагимова. Это все новости к этому часу. Основную часть нашей программы посвятим, как я уже сказала, ситуации с ценами на нефть. Как может пострадать в связи с падением цен на нефть Россия? Как могут пострадать в связи вот с этой ситуацией крымчане, которые находятся в аннексированном Крыму и, в частности, пользуются после 2014 года российским рублем? Об этом, обо всем поговорим сразу после небольшой паузы.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете дневное шоу на радио Крым Реалии. В студии в прямом эфире для вас работает Елена Римовская. Я приветствую всех наших слушателей, которые только присоединились к нам, слушают нас на радио, смотрят нас на YouTube-канале Крым Реалии, на Facebook-странице Крым Реалии. Напомню, что если вы нас слушаете, смотрите, вы всегда нам можете еще и позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, можете оставлять свои вопросы, комментарии у нас под Facebook и YouTube. Трансляциями, как это уже некоторые наши слушатели делают. Итак, вот на самом деле поводом для сегодняшней нашей темы разговора послужили заголовки, которые мы наблюдали накануне. 21 апреля было сообщение о том, что цена на американскую нефть марки WTI впервые в истории упала ниже нуля. Были сообщения по поводу российской нефти Urals накануне. Но сегодня уже, когда эта тема у нас была спланирована, история как бы получила свое продолжение. Сегодня уже вот читаем в прессе о том, что цены на нефть марки Brent и российскую Urals рухнули следом за WTI. Будем подробнее говорить о том, что вот все эти слова значат и как они могут вот на обывателях сказаться, потому что иногда кажется, что новости, которые касаются нефти, они как-то далеки от простых людей, которые нефтью не торгуют, но тем не менее все взаимосвязано, и будем разбираться как же. Но для начала вот такой небольшое вступление для лучшего понимания, от чего мы отталкиваемся. Накануне стало известно о том, что цена майских фьючерсов, то есть договоренностей о поставке в мае на североамериканскую нефть WTI упала ниже нуля долларов за баррель, достигнув отметки в 37,6 долларов за баррель, минус 37,6 долларов за баррель. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал это явление скоротечным и сказал он, далее цитата, это больше финансовый вопрос, нежели нефтяная ситуация. Когда пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили по поводу того, вот как в Кремле оценивают то, что происходит, потому что так или иначе, но российская экономика зависима от продажи нефти, и ситуация на рынке нефти всегда сказывается на ситуации в России, то Дмитрий Песков сказал примерно следующее. Произошел обвал цены на фьючерсы, цены на нефть не уходили в минус, и Песков сказал, что ситуация чисто торговый момент, которому не нужно, цитирую, придавать апокалиптическую окраску. Конец цитаты, цитирую Дмитрия Пескова, издание РБК. Тогда же накануне цена на российскую нефть марки «Юрал» снижалась до уровня декабря 1998 года 8,48 доллара за баррель. При этом можно вот для сравнения сказать, что в феврале средняя цена нефти марки «Юрал» составила 54 доллара за баррель. И стоит отметить, что вот цены российской «Юрал» они привязаны к ценам на американскую нефть марки Brent, не WTI, но сегодня, 22 апреля, по итогам торгов 21 числа, стало известно о том, что стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на фоне пандемии коронавируса снизились на 25% до 20,7 доллара за баррель. Российская нефть Urals упала в цене почти в 2,5 раза до 7 долларов за баррель, но к середине дня поднялась до 9,5 долларов. Последний раз российская нефть так дешево стоила в 1998 году. Об этом информирует русская служба «Радио Свобода». И там же в этом сообщении отмечается, что курс доллара на московской бирже после двухнедельного перерыва поднимался выше уровня 77 рублей за доллар, курс евро достигал почти 84 рубля за евро. Источники коммерсанта, не исключают, что курс доллара на некоторое время может достигнуть даже 80 рублей за доллар. Тема цен на нефть звучала в эфире радио Крым Реалии не так давно, как минимум в начале марта. Мы тоже говорили об этом в нашей программе. Тогда цены на нефть рухнули, и в результате провала сделки организации стран-экспортеров нефти ОПЕК и России в апреле стороны все-таки договорились сократить добычу нефти, но тем не менее вот на протяжении уже месяца больше, чем месяца, полтора месяца, уже мы наблюдаем вот такую необычную и нестабильную ситуацию на рынке нефти. Я напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность к нам в эфир присоединиться. 8-800-10-06-926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. А к нам по телефону присоединяется Дмитрий Гусев, вице-президент Российского независимого топливного союза. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
И есть ли рациональное объяснение тому, что мы наблюдаем вот вчера, сегодня с нефтью, с ценами на нефть марки WTI, Brent и российской нефти Urals?
Нет, совершенно нет. К сожалению, вот та система биржевой торговли, которая быстро была выстроена с середины 70-х годов, и на сегодня мы пожинаем ее плоды, она настолько уже забюрократизирована, зарегламентирована, и внутри прописано столько правил, которые имеют мало отношения к реальному производству нефти, к реальным людям, которые работают в этом секторе, что все то, что происходит, оно происходит в параллельной реальности, реальности финансистов, которые перераспределяют денежные потоки, которые каким-то образом сольдируют денежную массу одних, выращивают у других. И, собственно, ни к рынку сырья, ни к реальному спросу и предложению это все ровным счетом отношения не имеет.
Дмитрий, я вас попрошу оставаться с нами на линии, потому что подсказывает мне редактор, что у нас есть звонок по теме. Добрый день, пожалуйста, представьтесь, кто вы, откуда, и ваш вопрос или реплика.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Да у меня вопрос такой. В связи с этим нефтяной проблемой, как сказывается на курс рубля к доллару? Доллар, вернее, рубль. Ну, мы в Крыму живем, значит, там у нас рубли ходят, значит. Стабильная ситуация, нестабильная. Что можно ожидать в ближайшее время? Потому что, в общем-то, по информации российских, значит, средств массовой информации, ну, денег много, все хорошо. И на самом деле, как это, что можно ожидать еще? Спасибо.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи Дмитрий Гусев, вице-президент Российского независимого топливного союза. Если вы можете, ответьте, пожалуйста, нашему слушателю, насколько тесна сейчас взаимосвязь между ценами на нефть и тем, как это может отразиться на курсе рубля.
Да вы знаете, я думаю, что так же, как и цены на нефть, я думаю, что на курс рубля в ближайшее время тоже особо не стоит обращать внимания. С учетом того, что все социальные обязательства, которые есть, там, они будут выполнены, да, в любом случае, цены там каким-то лагом оптовые, они все равно будут рассчитываться по средним котировкам, да, а не по текущим котировкам. Поэтому в любом случае вот вся эта ситуация, связанная с вирусом, связанная с нефтью, связанная с скачками валют, нужно просто ее пережить, успокоиться, и чем меньше операций не намеренных делать, да, то есть бежать, менять одно, менять другое, я думаю, что смысла нет. То есть нужно всем успокоиться, сидеть и пользоваться той валютой, которой преимущественно пользуются. Потому что ни те, ни другие операции, если вы не профессиональный участник фондового рынка, они вам положительного баланса никогда не принесут. Все эти беготня в банке, срочно поменять валюту, вырастет, не вырастет, это другой вопрос, это все некие такие фундаментальные факторы, которые будут понятны, наверное, месяц через 3, через 4, реально, когда ситуация нормализуется, когда запустится экономика, когда начнется движение. Поэтому самое главное в текущей ситуации поменьше смотреть телевизор и побольше заниматься самосовершенствованием, саморазвитием.
Ну, смотрите, если поменьше смотреть телевизор, все равно ведь непонятно, как будет дальше развиваться ситуация. Я так понимаю, что люди интересуются курсом рубля для того, чтобы понимать, как им действовать. Вот, возможно, сейчас покупать валюту или позже покупать валюту. Есть ли какой-то прогноз относительно того, вот как эта ситуация с нефтью может развиваться в ближайшие месяцы?
Вы понимаете, у меня вот есть часть знакомых, которые покупали евро еще в 2014 году по 96 рублей. Вот до сих пор они у них и лежат. Поэтому, ну, купили на пике, да, вот 6 лет прошло, собственно, они даже в ноль закрыть сделку не могут до сих пор. Поэтому, еще раз говорю, использование вот некой там условной истерии, давайте срочно покупать нефть, пошла вверх, давайте срочно покупать доллары, это бессмысленно. То есть то, что есть, есть. То, что чем меньше движений сейчас люди будут совершать с точки зрения каких-то валютных операций, тем спокойнее и проще будет нам возвращаться на рабочий режим.
Я еще хотела у вас вот о чем спросить. Вчера, когда стало известно о том, что вот минусовая цена на фьючерсы марки WTI, это вызвало очень такую бурную реакцию, ну, как минимум, медиа, в социальных сетях можно тоже сказать, что вызвало. Вот эта минусовая цена на нефти, что это значит, и что это значит, в частности, для обывателя, да, который не посвящен в какие-то сделки, связанные с нефтью?
Да, вот это минусовая цена на нефть.
Да, я спрашивала, что значит минусовая цена на нефть, которая вот накануне вызвала много реакций, да, люди говорят, что это такая беспрецедентная история.
Но это пик, вы понимаете, в рамках торгового дня операции могут быть как локальные максимумы, локальные минимумы. Ну, был некий локальный минимум. Все равно все сделки, все операции проводятся в рамках дневные, там, среднедневные, средненедельные, среднемесячные. Поэтому достижение каких-то экстремумов в рамках одного дня на общий фон, оно ложится ровно так, там, частичка, там, было это в течение, там, 30 минут, соответственно, вот это вот там 30 минут от всего дня и от всех торгов, это и был какой-то минимум. То есть он в какой-то доле влияет на формирование цены. Да, она там достигала из-за каких-то финансовых операций, кому-то нужно было загнать вниз, освободиться, расслабиться, кто-то хотел заработать, кого-то загнали в минуса. Но в целом для отрасли это просто, ну, один из экстремумов, который был достигнут, который был показан. В любом случае, все прекрасно понимают, что никто никогда продавец не будет доплачивать, чтобы покупатель у него брал его товар.
Внимание людей, которые даже могут быть не посвящены вот в историю с торговлей нефтью, оно к новостям, связанным с нефтью, приковано с начала марта, да, когда стало известно об этом, о несостоявшейся сделке между Россией и странами ОПЕК, потом вроде как договорились, но вот на протяжении всего этого месяца, уже полтора, почти два месяца, время от времени наблюдаем за какими-то такими историями, связанными с ценами на нефть. Для вас лично, как для человека, который специалист в этой сфере, что-то из этих событий за последние два месяца является вот действительно такой историей, которую вы можете сказать, может иметь глобальное значение и влияние как на мировую экономику, так и на российскую?
В любом случае, все ситуации кризисные, они влияют на мировую экономику, и на российскую. Очередное там после 2008, после 2014 года снижение цен на нефть. В любом случае, это некий новый шаг, да, который все должны осознать, все должны понять все последствия и должны предотвратить это в будущем. То есть это говорит о том, что все-таки, во-первых, нужно меньше внимания уделять фьючерсным торгам, да, меньше финансировать на нефть, тогда они будут более стабильными. Ведь до середины 70-х годов наличие прямых контрактов между компаниями и между государствами, да, не позволяло. То есть,
алло.
Алло.
Да, пропадаете у нас время от времени. Говорите, пожалуйста.
Была проблема договоренности между государствами, там, условно, Персидского залива и потребителями в Европе. А формирование биржевой цены и формирование вообще биржевого механизма привело к тому, что любой человек на сегодня может участвовать в формировании цены на них. Но с учетом того, что больше денег находится у банков, фактически и банки формируют, играя на бирже, формируют цену на них. Вот ограничение биржевой торговли и ограничение участия банков в фьючерсной торговле, я думаю, что это должно быть вот первым и единственным шагом, который государства должны предпринять на своем уровне для того, чтобы стабилизировать рынок, и чтобы не было перетоков, не было влияний финансистов в той мере, в которой она сейчас, из-за которой отрасль может просто-напросто погибнуть из-за того, что банкиры решили поиграть на каком-то активе. Причем это же не зависит ни от товара, да, это могла быть нефть, может быть золото, может что угодно. То есть люди, которые печатают и делают деньги, они считают, что они могут влиять на это все. Между прочим, деньги не совсем обеспечены. Это касательно доллара.
Буквально последний к вам такой вопрос. Вот относительно той сделки, которая в марте не состоялась между странами-членами ОПЕК и Россией. Я смотрела, например, интервью представителя руководства компании «Лукойл», который сказал, что ему не до конца понятно, что произошло тогда на этой встрече, почему Россия заняла ту позицию, которую заняла. Были все-таки достигнуты договоренности, но понятно ли вам, для чего тогда Россия заняла именно ту позицию, что она не пойдет на сокращение нефти? Нельзя ли сказать, что Россия от этих там нескольких недель, пока ситуация была неопределенна, проиграла?
Знаете, к сожалению, мы же не знаем всех переговоров, мы не знаем всех договорных позиций. То, что нам доносят в открытых источниках, не всегда корректно, не всегда правильно. То, что нам доносят, там, условно говоря, сторона американская, сторона саудовская, да и сторона российская, я думаю, что тоже до конца все переговоры не перенесут. У нас есть определенный результат. Винить, ну, смысл в этом винить, оно уже было, оно уже есть. Кто тут прав, кто виноват, смысла нет искать. Я думаю, что нужно исходить из текущей ситуации и в сегодняшних реалиях уже договариваться о каких-то условиях будущей игры, условиях функционирования отрасли, условиях функционирования вообще всей мировой экономики. Потому что, ну, все люди взрослые, да, мы не играем в песочнице, я не думаю, что кто-то просто там сказал, а вот я не хочу, бросил совочек и ушел домой. Все по большому счету оценивают, все прекрасно понимают. Да, безусловно, есть человеческий фактор там с любой стороны, с арабской стороны, с американской стороны, с европейской стороны, с российской стороны. Но в целом люди, достигшие таких высот, занимающие такие посты, они все-таки понимают, что в первую очередь идет экономика, а в последнюю очередь там личные амбиции, потому что они представляют там не себя, а целое государство. Тем более, что все позиции, которые там представлялись, они были согласованы со всем высшим руководством, со всеми участниками рынка. Поэтому то, что произошло, но, видимо, не было, реально не было условий для совершения сделки. Видимо, какая-то из сторон однозначно не хотела. Обвинить в этом Россию, я считаю, в корне неправильно, но я прошу прощения, там не одна сторона была, и не из одной была зависимость. В конце концов, если бы это была только Россия, почему только мы должны быть ответственны за срыв этой сделки? Ну, это, по крайней мере, неправильно. Там было 20 человек, которые могли спокойно договориться о чем-то другом.
Поняла. Спасибо вам большое за включение в наш эфир. Это был Дмитрий Гусев, вице-президент Российского независимого топливного союза. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Кремреалии» говорим о том, что происходит с ценами на нефть. Сегодня стало известно о том, что подешевела нефть марки Brent. Речь идет о фьючерсах. Накануне такая громкая новость была, то, что цены на американскую нефть WTI впервые в истории упали ниже нуля. Речь тоже идет о фьючерсах. Тут можно напомнить, вот что это за встреча была такая и переговоры в начале марта, когда мы как раз начали, вернулись к тому, чтобы следить за темой, связанной с нефтью. Предлагала группа стран с де-факто лидером ОПЕК, Саудовской Аравии, продлить действующее соглашение, которое существует на сокращение добычи. И также эта группа настаивала на том, что нужно сократить добычу, и объясняли это тем, что сейчас пандемия коронавируса, потребление нефти в мире сократилось, и стоило бы, наверное, пересмотреть вот какие-то нормы, которые в этих договоренностях были прописаны. И Россия тогда, по данным агентства Bloomberg, не согласилась дополнительно сокращать добычу нефти, и вот эти переговоры по новому соглашению, они не увенчались успехом, закончилось все тем, что страны ОПЕК отказались продлевать даже действующие ограничения. И по факту вот до 12 апреля, пока стороны не договорились, производители нефти не были связаны никакими соглашениями, которые бы регулировали объемы добычи нефти. Но подписали все-таки это соглашение. Тем не менее, есть один фрагмент заявления такое, которое мне показалось интересным в контексте этой темы. В интервью РБК 19 марта вице-президент крупнейшей частной компании России, одной из крупнейших нефтяных компаний этой страны, «Лукойл», Леонид Федун, сказал о том, что он не знает, почему руководство России приняло тогда решение на переговорах такое, которое оно приняло, и что привело к разрыву сделки. Но, по мнению Федуна, граждане России России от такого решения существенно могут пострадать.
Что произошло со сделкой ОПЕК? Если проще ответить, сделка была разорвана. Почему было это сделано? Я не знаю, поскольку никаких экономических реально просчетов участия либо неучастия в ОПЕК сделано не было. Те оценки, которые мы делаем, говорят о том, что в самой негативной ситуации в этой сделке окажутся две страны. Это Россия и Саудовская Аравия. И дальше вопрос будет заниматься тем, кто вопрос, так сказать, их экономических возможностей, резервов и так далее, и так далее, и так далее. То есть это будет война на истощение, на котором выиграют, соответственно, Соединенные Штаты Америки, которые имеют самое большое потребление нефти, у которых в наибольшей степени бензин и дизельное топливо привязаны к цене на нефть. По нашим расчетам, доходы населения США вырастут на 6% в результате этой войны, поскольку цена на нефть упадет. Те потери, которые связаны с падением сланцевой добычи, она у них произойдет до конца года, они незначительны на этом фоне. Выиграет Китай примерно на 2%, у них вырастут доходы населения, такую же сумму вырастут доходы населения в Индии и в Европе. У нас, к сожалению или к счастью, цены на бензин защищены так называемым демпфером. Население не страдает от роста цены, но ничего не получает от их падения. Курс рубля, к сожалению, будет падать, и никаких внятных причин для того, чтобы он не падал, дальше нет. Поэтому, скорее всего, жизненные доходы упадут.
Это было заявление Леонида Федуна, вице-президента российской компании «Лукойл», и он тогда еще в этом интервью изданию РБК называл цену в $25 за баррель катастрофической, хотя вот по состоянию на вчера нефть российской марки «Юралс» торговалась уже на уровне $9.5 за баррель. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Спрашивали накануне пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, вот как в Кремле реагируют на ситуацию с ценами на нефть. Сказал Дмитрий Песков о том, что внимательно отслеживают динамику цен на нефть. И, по его словам, ситуация, которая складывается на рынке, это чисто торговый момент. И не нужно ему, цитирую, придавать апокалиптическую окраску. И он сказал о том, что ситуация на нефтяном рынке неприятная, однако у правительства России есть необходимые резервы, чтобы минимизировать последствия волатильности. Я предлагаю послушать, что сказал 19 апреля в комментарии телеканалу «Россия-24» российский министр финансов Антон Силуанов. По его словам, вот запасов резервного фонда у России пока хватает.
С учетом всех трат текущего года, на конец текущего года, мы ожидаем около 7 триллионов рублей в фонде национального благосостояния. Если смотреть на цены на нефть при таких ценовых составляющих, как сегодня, нам до 2024 года этот ресурс будет достаточен.
8-800-10-06-926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Напомню нашим слушателям, вы можете нам звонить, а к нам по телефону присоединяется российский экономист Сергей Хистанов. Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Вот к нам уже сегодня во время программы позвонил слушатель, который спросил, как вот эта ситуация с ценами на нефть, которую мы наблюдаем сегодня, накануне, ну, на этой неделе, как она может повлиять на курс рубля. Можно ли сказать, что то, что мы наблюдаем на нефтяном рынке, в эти дни может отразиться на обывателях, да, которые к нефти вот никакого отношения не имеют?
Отразится и наверняка. Причем отразится через два достаточно разных механизма. Во-первых, те цены на нефть, которые сейчас наблюдаются, настолько низкие, что они практически обнулили поступления в федеральный бюджет, которые платят экспортеры. И для некоторых экспортеров сделали экспорт, в общем-то, экономически невыгодно. Вот пройдет какое-то время, прежде чем, соответственно, это станет заметно, но текущие цены не позволяют ни федеральному бюджету заработать на экспорте нефти, ни экспортерам, потому что с учетом транспортных затрат, собственных издержек, платежей в бюджет, для большинства российских экспортеров сегодняшняя цена, она просто нерентабельна. Понятно, что никто не бросит заниматься экспортом, все надеются, что цены вырастут, но когда они вырастут, насколько вырастут, это большой вопрос. Второй фактор, через который все россияне почувствуют то, что происходит на нефтяном валютном рынке, это курс рубля. Вот сегодня Центральный банк Российской Федерации тратит 225 миллионов долларов в день на поддержку рубля. Трудно сказать, как долго он будет продолжать такую практику, но опыт подсказывает, что бесконечно тратить резервы, конечные резервы, никто не будет. А как только Центральный банк перестанет это делать, ну, легко догадаться, что у рубля есть, как бы это политкорректнее выразиться, хороший потенциал для снижения. Достаточно хороший. Трудно спрогнозировать курс рубля из-за того, что неизвестно, что будет с госрасходами. Опыт показывает, что правительство в таких вот случаях сокращает госрасходы довольно сильно. Но насколько правительство решится сократить сейчас, как скоро оно это сделает, сказать сложно, поэтому пока вот немножко преждевременно пытаться прогнозировать курс рубля. Но для того, чтобы оценить масштаб проблемы, можно просто взять график, на котором изображены цены на нефть и курс рубля. Ну и, соответственно, прикинуть, что если цена 9,5 долларов за баррель задержится надолго, то что можно ждать от рубля? Потенциал падения настолько большой, что даже страшно публично называть эти цифры.
Ну, а пока руководство России говорит о том, что все под контролем, за ситуацией следят. А как вы считаете, от чего может зависеть вот какие принятия действительно каких-то таких решений, ну, например, связанных с секвестром бюджета? То есть от чего это зависит и когда это может проявиться, что может заставить и в Кремле, и в правительстве сказать о том, что да, есть проблема, и мы будем предпринимать экстренные меры?
Вот, к сожалению, не в традициях российских монетарных властей комментировать и объяснять свои действия. Вот, допустим, в Америке ФРС тщательно объясняет, что они делают, зачем и что они будут делать в той или иной ситуации. В России такой традиции нет. Что касается резервов, то на коротком горизонте, ну, подчеркну слово на коротком, резервы действительно довольно большие. Вот даже если завтра нефть будет стоить ноль, совсем ноль, ну, года на полтора, если очень сильно экономить на два, резервов хватит. Но и только. Вот вы хорошо упомянули слово секвестр бюджета. Сам факт того, что секвестра бюджета пока нет, говорит о том, что российское руководство надеется, что цена на нефть отскочит. Ну, вспомним. В 2008 году цена отскочила, в 2015 году цена отскочила, вот они надеются, что она отскочит снова. Но я напомню, что падение цен на нефть 1986 года, было еще во времена СССР, руководство СССР действовало точно так же. Тратило резервы и надеялось, что цена на нефть вырастет. Она выросла, но Советский Союз до этого не дожил, он развалился. Поэтому пройдет какое-то время, какое, к сожалению, невозможно спрогнозировать. Это, скорее всего, там зависит от решения одного человека. И как только придет осознание, что цена на нефть за разумное время, по крайней мере, не отскочит, ну, скорее всего, мы увидим и секвестр бюджета, и ослабление рубля. А для простых граждан это означает одно – рост безработицы и снижение жизненного уровня. Потому что около трети потреб корзины среднего россиянина – это импортные товары. И ослабление рубля автоматически увеличивает инфляцию и делает среднего россиянина несколько беднее.
Сергей, у меня к вам вопрос, вот уже если сделать такой фокус на нашу крымскую аудиторию, потому что очень много нас слышит крымчан, и на протяжении последних 6 лет они, ну, существуют, они пользуются российским рублем, да, и существуют в российской правовой, экономической реальности. У меня вопрос по поводу того, вот если учесть то, что Крым – это дотационный регион, может ли нынешняя ситуация отразиться как-то на дотациях для Крыма, и может ли она отразиться, например, на расходах Российской Федеральной целевой программы для Крыма и Севастополя?
Ну, мне кажется, вопрос риторический. Было бы удивительно, если бы не отразилось. Вот как только вот будет принято решение о том, что ждать отскока нефтяных цен смысла нет, тут же произойдет прям фронтальное сокращение всех госрасходов. Естественно, там все главы регионов будут лоббировать, чтобы именно их регион пострадал меньше. Есть даже такое условное выражение «битва бульдогов под ковром». Да. Но, как говорится, Бога не обманешь. Падение доходов федерального бюджета очень серьезное. И никаким способом избежать сильного секвестра бюджета не удастся. Поэтому мне кажется, что реалистично закладывать как минимум 30, от 30 до 50% сокращение бюджета. Вот, опять-таки, окончательные цифры будут зависеть от уровня нефтяных цен, что, к сожалению, невозможно сказать, как долго продлится их падение. Но я напомню, что когда нефтяные цены упали в далеком 86-м году, выросли они вновь только через 15 лет.
Знаете? Это коснется, простите, вот то сокращение расходов, о которых вы говорите, оно может коснуться уже этого года или, например, там следующего или через год?
Я не знаю. Вот я подчеркну, что вот решение о секвестре бюджета, Минфин намекал уже на то, что глава Минфина намекал, что нужно делать секвестр. Но это решение принимается одним человеком, как мы хорошо известен. Пока отмашки нет. И когда он это решение примет, неизвестно. Но резервы не бесконечны. 225 миллионов долларов в день – это приличные траты, даже для российских резервов. Поэтому я думаю, что в течение от недель до нескольких месяцев решение будет принято.
Спасибо вам большое. Это был Сергей Хистанов, российский экономист, на связи с радио «Крым Реали». Говорим сегодня о том, что происходит с ценами на нефть и какое влияние это может оказать на российскую экономику и на жизнь крымчан, да, которые живут под контролем России уже на протяжении последних 6 лет, в частности, пользуются российским рублем, который может так или иначе пострадать от ситуации, связанной с скачками цен на нефть. Я предлагаю послушать, как в марте реагировал на новости о падении цен на нефть президент России Владимир Путин.
Здесь еще и коронавирус к нам прилетел. И цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты, и биржи. Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать, уверен абсолютно, мы этот период пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться. И важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», а я процитирую сейчас сообщение, которое опубликовало 21 апреля агентство «Российская ТАСС». Там рассказали о том, что журналисты задали вопрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, есть ли в Кремле опасения относительно того, что экономический кризис и недовольство людей теми мерами, которые против коронавируса предпринимаются в России и аннексированных Крыму и Севастополю, может привести к политическим последствиям. Дмитрий Песков сказал, что нельзя говорить о том, что экономические трудности в России могут перерасти в политический кризис. По его словам, трудности, вызванные распространением коронавируса, негативно отразились на жизнь во всем мире. И уверяет он, что и в Кремле, и в российском правительстве очень внимательно наблюдают за, цитирую, социально-экономическим положением в разных регионах. Далее к нашему эфиру присоединяется Леонид Власюк, российский политический аналитик, бывший аналитик партии «Единая Россия». Леонид, добрый день.
Добрый день.
Вот видите ли вы какие-то предпосылки для того, чтобы уже можно было прогнозировать, что нынешняя экономическая ситуация, которая складывается в России и в связи с пандемией коронавируса, и в связи с падением цен на нефть, могла вот в перспективе отразиться как-то на настроение жителей России и жителей аннексированных Крыма и Севастополя?
Давайте попробуем посмотреть в общей ситуации в России. На сегодняшний день российское правительство и президент Путин старательно пытаются убедить, что все под их контролем и все в порядке. Но вместе с тем первый звонок, который я увидел в открытой прессе, о том, что начались закупки наступательного вооружения в Росгвардию. То есть, в частности, огнеметы «Шмель». Мы понимаем, что большинство россиян недовольны, что почти три четверти бюджета наполняется нефтью. И если не поступают нефтяные деньги, то в экономику России, в бюджет России не поступают, то полностью пропадает всякая возможность зарабатывать деньги и у остальных россиян. А это в конечном итоге вызывает недовольство, потому что еще там несколько недель карантина, которые вполне возможно продлятся, и у людей уже перестанет что есть. И в данном случае эффект холодильника будет превалирующим. Люди уже недовольны. Яркий пример происходящего в Северной Осетии, где даже ОМОН уже начал переходить на сторону народа. И там уже пытаются погасить и репрессивными, экономическими методами, раздавая деньги, то можно сказать, что ситуация в России все больше и больше накаляется, и это уже вопрос нескольких месяцев в начале достаточно серьезных проблем.
Леонид, вот если позволите, да. Я сделаю такую небольшую ссылку на публикацию, которая вышла на сайте американского вещателя NPR. В начале апреля бывшие американские послы, три бывших американских посла в Украине, они написали колонку для этого издания, в которой сказали, что вот как раз сейчас, когда пандемия коронавируса, когда падают цены на нефть, есть возможность оказать на Россию определенное давление, да, пообещать отмену санкций в обмен на то, чтобы Россия деоккупировала Крым и остановила войну на востоке Украины. Как вы считаете, вот насколько реалистично, что Россия настолько ощутит удар и от пандемии, и от цен на нефть?
Я думаю, что Россия весьма серьезно ощутит удар. Может быть, меньше, чем от пандемии, больше все-таки от цен на нефть. Потому что восстановиться России в случае длительного падения будет почти невозможно. Такова природа добычи нефти в России, к сожалению или к счастью. Деоккупация Крыма, может это произойти или нет, это возможно произойдет и скорее всего произойдет в тот момент, когда нынешняя власть перестанет быть властью и кто-то на ее место придет. В этом случае да, но нынешняя власть никогда не отпустит Крым, что бы ни происходило, потому что в этом случае она перестанет быть властью, а сами себя в голову или в ногу они стрелять не собирают.
Поняла. Спасибо большое. Это был Леонид Власюк, российский политический аналитик, экс-аналитик партии «Единая Россия». Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» говорим о том, что происходит с ценами на нефть, потому что накануне мы говорили о том, что нефть американской марки WTI ушла в минус, цена на нефть, но речь шла о фьючерсах, то есть о закупках на договоренностях, о майских закупках. И накануне в Кремле реагировали довольно-таки сдержанно, сказали, ну, это фьючерсы, ничего страшного не произошло, но сегодня уже мы рассказывали вам о том, что подешевели фьючерсы нефти марки Brent и российской нефти Urals. И продолжают в российском руководстве говорить, что все под контролем. Мы цитировали, в частности, и заявление представителя министра финансов России Антона Силуанова, который сказал, что даже при текущих ценах на нефть запасов резервного фонда хватит до 2024 года. К нам по телефону присоединяется украинский эксперт топливного рынка Сергей Сапегин. Сергей, добрый день.
Добрый день.
А вы как считаете, насколько искренне и честно руководство России, когда говорит, что ничего экстраординарного не происходит? Могут ли вот эти события на нефтяном рынке иметь какие-то такие далеко идущие последствия?
На мой взгляд, и да, и нет. Первое. Действительно, то, что цена провалилась в понедельник до отрицательных величин, до минус $40 за баррель нефти WTI, мы понимаем, что это технический провал цены, связанный с тем, что закрывались фьючерсы майские, спекулянты переходили на июньские и так далее фьючерсы, и просто не было желающих покупать эти контракты для того, чтобы потом заниматься физическими поставками нефти. Параллельно проходили торги других фьючерсов, параллельно проходили торги нефтью Brent. Там ситуация была довольно-таки стабильная, то есть этот случай, он ситуативный, и поэтому говорить, что вот этот обвал, черный понедельник, как его называют, это есть крах, скажем, мирового нефтяного рынка, который найдет свое отражение на российском, на российской нефтедобывающей отрасли, я бы не стал. С другой стороны, мы же видим, что тенденция снижения цен на нефть, она есть. Нефтяные индикаторы, они служат точками отсчета для формирования цен на российскую нефть. И, безусловно, то, что сейчас происходит на мировых рынках нефти, оно найдет отражение и на российской отрасли, на российских доходах, на поступлениях в бюджет, на стабильности работы компании и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, что все-таки следует больше обращать внимание на общие тренды снижения цен на нефть, чем на вот этот случай с отрицательными ценами на нефть.
Сергей, я вижу, что у нас очень популярный вопрос под нашей YouTube-трансляцией, и я видела, этот вопрос часто задают и под публикациями, связанными с ценами на нефть. Вчера, сегодня. Что будет с бензином?
А с бензином где?
Ну, давайте, поскольку мы вещаем на Крым, давайте скажем о Крыме.
Ну, в любом случае, какой бы мы регион ни брали, действительно, потребители интересуют, что же, когда же на заправках будут цены такие, что заправят полный бак, еще доплатят в пересчете, значит, потребителю. Понятно, что этого не будет по ряду причин. Причина первая. Когда мы говорим о розничных ценах, это продажи физического товара, это не биржи со спекулятивным капиталом, это реальный товар, реальное топливо, реальные деньги. Поэтому здесь процессы проходят несколько иначе. Связано это с тем, что от цены на бирже, от цены оптового контракта на поставку нефти, от цены оптовой после нефтеперерабатывающего завода есть еще ряд цепочек затратных, которые лежат в основе формирования розничной цены для конечного потребителя. И от этих затрат, к сожалению, никуда деться нельзя. И ниже этих затрат цена, понятно, опускаться не будет. А какой этот уровень? Это, в принципе, если просуммировать логистику поставок, добавить туда затраты автозаправочной станции, не забыть затраты на переработку нефти, на ее поставку от места добычи до нефтеперерабатывающего завода, вот этот тот уровень, который мы, в принципе, получим. Ситуативно где-то цены могут падать. Почему? Потому что в условиях экономического кризиса обостряется борьба между отдельными розничными компаниями. И вот тут кое-кто из них может, закусив удила, попытаться выдавить конкурента из рынка очень низкими так называемыми ценами при грабительском ценообразовании. И здесь действительно, да, мы можем увидеть цены значительно ниже уровня экономически обоснованного. Однако это будет ситуативно, и это может быть лишь на отдельных региональных, отдельно взятых рынках.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Сергей Сапегин, украинский эксперт топливного рынка. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крымреали» пытались разобраться, что же такое происходит на рынках нефти, где вот накануне было сообщение о том, что цена на американскую нефть WTI впервые в истории упала ниже нуля. При этом сегодня стало известно о том, что подешевела нефть марки Brent и российская Urals, которая завязана так или иначе на нефти марки Brent. Я напомню всем нашим слушателям, что если вы не успели услышать наш эфир полностью, вы можете зайти на YouTube-канал «Крым Реали» и там прослушать программу. И в скором времени появится также расшифровка нашего эфира, выдержки всего самого интересного, и там вы тоже сможете найти наш эфир уже в записи. Елена Римовская с вами прощается, желает хорошего дня и крепкого здоровья.